Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Друзья, дорогие, приветствую вас в Шаломе. Как всегда, у нас интересные темы, гости. Надеемся, это время будет для вас благословением. И мы не могли не рассказать с разных сторон о потрясающем празднике, даже о двух, которые объединены в каком-то смысле. И мы сегодня как раз посмотрим, в чем они отличаются, в чем они едины. Ну, я думаю, вы догадались, что речь идет о празднике Шавуот. Это день дарования Торы, создания еврейской нации, как кто-то говорит, получения закона, и дни Пятидесятницы, дни сошествия Святого Духа, который как раз у нас грядет в эти выходные дни, хотя когда мы выйдем с записью, этот праздник уже состоится. Итак, поговорим сегодня о Шавуоте и о Пятидесятнице. В чем отличие, что их объединяет, почему мы можем увидеть вот эту красную линию, на которую нанизываются события, объединяющую эти два великих праздника. Поговорим об этом со служителем мессианской общины Евгением Блиновым. Евгений, шалом, спасибо, что вы с нами.
Шалом, всем добрый день.
Ну, давайте сначала о празднике Шавуот, который у нас был недавно, мы его отмечали. Действительно, праздник, имеющий, ну, огромное значение для еврейского народа, я бы сказала, даже не только для еврейского народа, но и вообще для всех нас, для всего человечества. Особенно это относится к тем людям, которые читают Библию, видят в ней Слово Божье, ориентир для своей жизни, так как именно в этот день, в день Шавуота, народ получил Тору, получил закон, получил что-то, что их объединило и объединяет по сию пору. Вот давайте вспомним вообще, как, в каких событиях произошел этот праздник, в каком контексте, какое было состояние народа перед этим.
Ну, во-первых, праздник праздновался на 50-й день. Ну, во-первых, сами события были связаны с тем, что народ Израиля вышел из Египта, и прошло 50 дней, и именно этот день Господь избрал для того, чтобы даровать свои заповеди, свой закон. И мы читаем об этом в книге Исход в 19 главе, что Господь сошел на гору Синай и передал через Моисея 10 заповедей, и народ в это время, в общем-то, увидев это все величие Бога, все эти огонь, ветер, громы, согласился стать Божьим народом. И Господь благословил, и с этого момента, в общем-то, как вы и сказали, началась именно еврейская нация как народ, который служит Всевышнему Богу.
Евгений, давайте вот подумаем над следующей картиной. Вот почему я говорю о контексте. Мне кажется, это важно для понимания, размышления, в каком состоянии был народ, когда ему дали эти 10 заповедей, состояние сердца, состояние ума. Вот они вышли из Египта. Мы знаем эту историю, как это происходило. Все это сопровождалось чудесами, но народ то верил, то не верил, то какие-то претензии предъявлял и Моисею, и Богу. В общем, там картина такая очень разношерстная. То есть нету такого ощущения вот единства в народе, в духе, в вере. Вот они вышли дружно из Египта и, значит, вместе сплоченно проходят через эту пустыню, доверяют Богу. И вот Господь как бы в награду, да, проверив этих людей, потому что мы же понимаем, что иногда какие-то испытания допускаются Господом до нас для того, чтобы, ну, проверить нас в нашей вере, в наших позициях, чтобы вскрыть в нас что-то. И вот как в награду, вот таким венцом даются эти 10 заповедей, 10 заповедей и вообще вот этот закон Тора. Но ситуация это обратная. Народ в разобщении. Мы знаем, что практически никто из этих людей не дошел до земли обетованной крови Иисуса Навина и Халева. То есть те люди, с которыми Бог заключает как бы завет и дает им Тору, они остаются в пустыне почти все. Как вы это для себя объясняете, прочитываете? Почему Бог, например, дает сейчас, вот в этих обстоятельствах, этому народу этот закон, а не тогда, например, когда уже, скажем, верные и достойные дошли до обетованной земли, ну и тогда вот уж им, соответственно, и закон, и какие-то преференции от Бога. Вот почему так?
Ну, у Бога есть свой план, и поэтому Господь дал вечный закон. Неважно, сколько людей дошли до земли обетованной, хотя я считаю, их дошло очень много. Вот. И здесь вопрос в том, что вчерашние рабы, они не имели конституции, они не имели принципов, по которым жить. И в соответствии с тем, что те люди, которые вышли из Египта, они проявили послушание и совершили то, что совершил народ в Египте. То есть он заколол пасхального агнца и помазал кровью косяки дверей. То есть весь народ, который это сделал, он вошел в отношения завета с Богом. Но, как я сказал, не было принципов, не было закона, по которому жить. И Господь дает эти заповеди для того, чтобы народ знал, куда идти, что делать. И важно, что первая заповедь, которую Бог дал Израилю, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Еврейская традиция фиксирует на этом первую заповедь. То есть для еврея, любого еврея, даже сегодня, это заповедь. То есть это связь с событием исхода из Египта. И на 50-й день Бог дает заповеди, вот Бог дает Тору. Более того, в книге Левит, уже спустя время, когда уже народ был в пустыне, Господь сказал, что это будет праздник. То есть на 50-й день будет праздник от Песоха до Шавуота. Поэтому неважно, какое состояние было у человека, у людей, у народа, единство приходит через Божье как бы обеспечение, Божий покров, когда люди соглашаются с теми принципами, которые Бог дает. И мы знаем, что в этой главе, значит, Господь сказал, мы сделаем, то есть мы сделаем, да? Кто-то, может быть, что-то не сделал, он не вошел в землю обетованную, но мы должны понимать в контексте вечности, Бог, он вне времени, и он в вечности, поэтому мы не знаем, где эти люди. Но я верю, что Бог справедлив. Поэтому если человек что-то неправильно сделал, он ушел с земли, но это не факт, что он не ушел на небо. Поэтому это очень такие сложные богословские концепции. Я не думаю, что здесь надо это обсуждать.
Да, но тогда, мне кажется, больше подходит слово не справедлив, а милостив. Потому что про
Ну,
справедливости, наверное, труднее будет все-таки, да, перепрыгнуть что-то, а вот по милости Божьей, да, ну, может быть, Бог даст этого. Собственно говоря, каждый человек и надеется прежде всего на милость Божью. И, наверное, это было во все времена, и тогда, и сейчас. Ну, сейчас во время благодати как бы нам, наверное, более проще это понимать и в этом жить. Хотя бы потому, что у нас нет реальных жертв, которые надо приносить. Это все-таки тоже тяжело. Хорошо, но вот вернемся к событиям Шавуота. Ведь уходит Моисей, как мы знаем, да, на гору Синай, он поднимается наверх для того, чтобы общаться с Богом и получить эти заповеди. И мы знаем, что происходит в стане без Моисея. Вот эта история, когда люди испугались, распаниковались. И вот вы говорите, Евгений, что рабы вышли из Египта, и у них не было еще конституции, вот как жить, действительно, на что ориентироваться. Я бы, наверное, еще добавила, что, наверное, не было этой, ну, я даже не знаю, как это сказать, внутреннего переживания свободы. а как жить именно в духе по свободе, даже не просто по слову, а именно в духе не быть рабами, а быть свободными людьми. Это все-таки более даже сложные категории. Но да, и Конституции тоже не было какой-то внешней конструкции, конечно. И вот они испугались, они не знают, как им действовать, Моисей не возвращается, что делать. И они по старому формату решили сделать тельца и хоть что-то, да, как-то выйти на связь с Богом, вот через то, что было для них понятно и доступно. И мы знаем участие Аарона во всем этом. В общем, если как бы эту историю закруглить, потому что если вы не читали, то, пожалуйста, почитайте ее, она доступна в Библии, загляните. Если читали, то все равно можно еще раз прочитать, потому что каждый раз ты узнаешь что-то новое. Но, в общем, когда Моисей спускается и видит это безобразие, он в гневе, хотя, тем не менее, он назван наикратчайшим человеком, он в гневе разбивает эти скрижали, и мы знаем, что Бог даже предлагает ему как бы уничтожить этот народ и от него, от Моисея, произвести другой народ. Но Моисей ходатайствует за евреев. И Господь как бы проявляет милость, и уже скрижали сам выбивает Моисей. Вот что мы можем об этом сказать? Например, если, скажем, ну, немножко дать, допустим, оценку этим событиям и плюс перевести это на нашу жизнь. Вот как мы можем сейчас вот эти события применить в нашу плоскость?
Ну, человек всегда стремится к тому, чтобы материализовать, да, то есть Бога и как-то почувствовать его. Поэтому это, да, был момент слабости и, может быть, вот этого рабского мышления, которое еще не изменилось в народе и в Аароне. И именно Моисей и был на горе, чтобы вот получить это откровение. И мы видим здесь, что мы тоже слабы, и написано, что все согрешили, лишены славы Божией. Именно поэтому в заповедях написано: не делай изображений ничего, никого, и ну, чтобы Бог, он вне материи, да, то есть он вне материи, вне времени. И здесь, вот, наверное, да, мы видим о том, что Бог проявляет милость, но мы видим, что сам Бог тоже был расстроен этим, потому что при всех чудесах, при всем том, что уже было сделано, он не очень оценил, да, этот поступок, и это урок для нас, потому что получается, что да, Бог не поддерживает идолопоклонство. И здесь вы правильно отметили, что был такой момент, что он хотел уничтожить народ и начать заново с Моисея. Моисей обратился к нему на основании обетования, что ты обещал Аврааму, ты обещал Исааку, Якову. И второй момент, он сказал, а еще там был момент, что Господь, он сказал, я не пойду с вами. То есть мы должны понимать, что главная ценность, главное величие Израиля было в том, что сам Бог пребывал среди народа. И когда Моисей был на горе, он дал заповедь, ну, построить скинию, мы потом читаем о том, что эта скиния была построена, и Господь сошел в эту скинию и жил среди народа. И когда этот грех Золотого Тельца был совершен, то Господь хотел, я пошлю ангела, не пойду с вами. И Моисей сказал, а как ты без нас, а как мы без тебя? И вот здесь очень важно отметить, что Господь раскрыл свое имя. Вот в Исходе в 34 главе мы читаем, что Господь открылся и провозгласил имя Яхве, Иеговы, и возгласил такие прекрасные слова. Господь, Господь Бог, человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов, в детях детей третьего до третьего, четвертого рода. И Моисей пал на землю и поклонился Богу. Когда он раскрыл вот это еврейская традиция называет это 13 качеств имени Всевышнего. Как только Моисей услышал это, он сказал, если я приобрел благоволение, то прости беззаконие наши, грехи наши и сделай нас наследием твоим. То есть вот он очень глубоко понял вот этот смысл. И если вы посмотрите на историю Израиля, то многие пророки, то есть они апеллировали вот к этому имени, к этим качествам Всевышнего. И получается, что Моисей четко понял, что если он исповедует грех народа как посредник, то Бог простит. И если это смотреть на Новый Завет, то да, то есть мы знаем, что у нас есть в Новом Завете посредник, да, то есть Иешуа, Мессия, который умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. И есть это обетование, если человек исповедует грехи свои пред Богом, то Бог, будучи верен и праведен, простит этому человеку грехи и очистит от всякой неправды. То есть здесь мы видим процесс, что без, знаете, без ошибки нет милости, то есть без падения нет подъема, да, то есть и получается, что эта история, она показана, что человек несовершенен, но Бог милостивый, и нужен посредник, который осознает милость Божию и заступается за народ. И мы видим еще интересный момент, после того, как Моисей покаялся, и для меня лично, я когда-то очень давно получил это откровение, что фактически то, что Бог говорит вот здесь, это связано с событиями Шивота и с событиями излияния Духа уже на апостолов спустя много веков. Он говорит, вот я заключаю завет. То есть народ согрешил, Моисей покаялся один. И он говорит, я заключаю завет пред всем народом твоим, соделаю чудеса, каких не было по всей земле, ни у каких народов. И увидит весь народ, среди которого ты находишься, дело Господа. Ибо страшно будет то, что я сделаю для тебя. То есть Господь, Он заключает завет после этой молитвы, и уже несмотря на, да, грехи народа, ропот, сомнения, Он все равно идет с народом, и верные, как мы говорим, они войдут в свое время, уже новое поколение войдет в землю обетованную. Но в Новом Завете нам написано, что все, что происходило с Израилем, происходит и в нашей жизни, верующего человека, это все для назидания. Поэтому это вот, если завершать этот момент, то вот, ну, я думаю, что это очень такой хороший, ключевой момент. И даже если мы видим вот это великое послание, что Бог возлюбил мир и отдал Сына, то фактически вот это все играет вот в будущем уже, да, то есть вот с этими событиями Шивота и вот поведением народа в пустыне.
Да, вот я тоже увидела прям прямую проекцию, как раз Евгений, вот вы начали об этом говорить, что Моисей, он ходатай за еврейский народ, он как бы берет на себя грехи еврейского народа и выступает как посредник, а это, конечно, это прям прямая вот аналогия к Христу, который берет на себя грехи всего мира и выступает как посредник перед Богом и человеком всего человечества. И это, конечно, не может не вдохновлять, потому что, когда ты читаешь про еврейский народ, по сути, это все равно, что ты читаешь про себя. Вот каждый человек открывает, и ты понимаешь, что действительно, может быть, вот явлено тебе какое-то Божье чудо, и ты спасаешься от чего-то, вот как евреи, они вышли из Египта. И вдруг вот ты начинаешь уходить вот какой-то не тот ракурс. То есть ты плывешь, ты где-то не доверяешь, проявляешь слабость, а иногда возвращаешься к своему прошлому, как евреи, которые начали создавать тельца, потому что это вот уже известный алгоритм, работающие, и они к нему возвращаются, как иногда, я говорю, бывает и у нас тоже. И вот здесь, казалось бы, как раз по правде, по справедливости, вот должно быть возмездие, действительно, как Бог говорит, я этот народ уничтожу, но есть ходатай, и тогда он был, и сейчас он есть, который заступается за каждого из нас. Ну вот если говорить еще о Шавуоте и именно о даровании Торы. Вот как Тора изменила вообще народ Израиля, изменила мир. Вот ее появление, появление этого закона, 10 заповедей, на которых, собственно говоря, построена наша цивилизация. Во всяком случае, сейчас, хотя, конечно, ей бросают уже давно определенные вызовы. Ну, и бросали, конечно.
Ну, в общем, Бог дал свое, да, то есть свое, как сказать, свои принципы, свои законы для народа, чтобы народ представлял Бога на земле. То есть здесь тоже важно понимать. И перед тем, как даровать Тору, в 19 стихе, по 19 главе книги Исход, мы читаем, Бог говорит, что если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов. Ибо вся, моя вся земля, а вы будете у меня царственным царством священников и народом святым. То есть здесь важно понимать, что завет с Богом сделал Израиль святым народом, то есть отделенным народом от других народов для того, чтобы представлять Царство Божие. То есть и все заповеди, которые Бог дал, они были справедливыми для того, чтобы устроить вот это особенное общество в земле Ханаан и служить Богу. То есть вот заповеди, естественно, повлияли на становление этого народа, на его устройство. И, естественно, мы уже спустя века, когда Господь Иисус пришел, Он также сказал, что я не пришел нарушить Тору, но исполнить Тору. И Он жил поэтому. То есть для Израиля Тора – это руководство к действию. То есть и когда народ отступал, приходило наказание. Когда народ был в послушании, приходило благословение. Естественно, то есть Бог с древних времен не изменился. Бог Иисуса Христа, то есть это тот же самый Бог Авраама, Исхака и Иакова. И поэтому мы, в общем-то, получив любой верующий, исполняя эти заповеди, он служит в Царстве Божьем. И когда Иисус пришел на землю и служил, то его первое слово было «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть получается, что любой верующий, который служит Богу, он служит, ну, как бы так, знаете, на территории Царства Божьего. То есть физически мы в этом мире, но мы представляем Царство Божие на земле.
Вот если мы говорим о том, что закон – это своего рода действительно благословение и вектор, и в каком-то смысле так оно и есть, даже не то, что в каком-то смысле, а так оно и есть. С другой стороны, мы видим даже уже в Ветхом Завете, как закон может быть, ну, скажем, неким прикрытием и некой, возможно, манипуляцией, некой тюрьмой, в которой сам себя заключает человек и отрезает от живого общения с Богом. То есть когда сам Господь говорит, вот вы приносите мне эти жертвы, то есть вы вроде все делаете по закону и делаете по правилам, но я не чувствую вас, вашего сердца, вашего личного включения и отношения. То есть вот здесь мы можем как раз рассуждать о том, как закон, то есть вроде бы правила жизни, правильные, могут тем не менее отрезать человека от Бога и уводить в фарисейство, законничество, когда человек может быть ожесточен по отношению к окружающим и уже не чувствует Бога. Вот можно об этом пару слов? Потому что, казалось бы, люди делают все правильно, а в результате почему-то неправильно. Во всяком случае, такова оценка Бога. Он говорит, мне ваши жертвы не нужны, милости хочу, а не жертвы.
Но, опять же, мы должны понимать, что если Бог дал обещание жить среди своего народа, иметь личные отношения с этим народом, то когда человек теряет связь с Богом, то он заменяет это ритуальными действиями, он заменяет это какой-то формой, формальностью. И поэтому Господь говорит, мне ваши жертвы не нужны, вы мне сами лично нужны. И поэтому здесь важно понимать, что личные отношения с Богом, они были не только в Новом Завете, они уже были тогда. И вот обратите внимание на слова уже Моисея, когда он повторял уже закон, это книга Второзакония, написано, что главное величие Бога в том, что есть ли такой великий народ, которому боги его были бы так близки, как близок нам Господь, когда не призовем его. То есть вот ответ на молитву – это самое главное обетование, и присутствие Божие – это самое главное обетование вот, древних отношений Бога и Израиля. И мы видим, что когда народ был, вот событие Пурима, когда народ был стеснен, то народ взывал, и Бог дал ответ. Мы видим, что Давид говорил, только в Боге успокаивается душа моя, молитва, личные отношения. Вот, поэтому да, то есть любой закон может стать формальностью и заменить отношения. Вот, поэтому согласен, что здесь важны личные отношения с Богом.
А давайте поясним тогда, что такое личное отношение с Богом. Потому что для многих людей личное отношение с Богом – это как раз те правила, которые прописаны. Вот у евреев, например, они были одни. То есть если я соблюдаю эти правила, там, допустим, по пище кошерной, по принесению жертв и так далее, это и есть мои личные отношения с Богом, потому что я делаю то, что Он заповедал. А если мы сейчас, допустим, обратимся к христианству, то же самое, да, независимо от конфессии, православные, католики, протестанты, везде есть какие-то свои правила, свои определенные традиции, и вот я все это соблюдаю, там, прихожу в храм, допустим, там, молюсь на празднике, совершаю крестные ходы или там пощусь, допустим, по-разному, да, тоже в зависимости от конфессии. И это и есть мои личные отношения с Богом. То есть, а что вот мы подразумеваем, чем мы еще наполняем это, скажем, это определение?
Ну вот смотрите, вы все время говорите о том, что закон – это жертвы. Мы должны понять, что жертвы приносились в храме священниками, а люди просто жили. Есть же как бы были священники, были левиты, которые помогали служить, и был народ, простой народ. И народ,
а
он
у
жил
народа
просто...
вот здесь заповеди или это традиции какие-то, да, ну вот там, допустим, на Шавуот мясную пищу не есть, а
Ну,
молочную, например,
понимаете?
там еще чему-то следовать, да, и вот ты этому следуешь, соответственно, имеешь личное отношение с Богом, потому что делаешь то, что Господь сказал. А выходит, видите, тоже какие-то претензии к людям, оказывается, что-то не так. И вот хочется именно понять, что же именно не так, что включает в себя личные отношения.
Ну вот я хочу ответить вам.
Да,
Смотрите, то
я
есть
могу сказать, да.
традиция что-то кушать, что-то не кушать, это традиция праздника. Это, ну как бы, ты еврей? Да, ты еврей. Приходи к нам на праздник, значит, в Шавуот у тебя будет молочная пища. Если ты православный христианин, и у тебя пост идет, да, ты постишься. Это традиция, которая формируется каждым народом и каждой культурой особенно. Мы говорим о личных отношениях. Личные отношения с Богом – это первые четыре заповеди. Да? То есть «Я Господь Бог твой, который вывел тебя». То есть каждый день ты помнишь, что есть Бог, ты молишься перед Ним, ты живешь праведной жизнью, ты стараешься не грешить. Вторая заповедь, какая у нас идет? Вторая заповедь у нас идет, значит, что да не будет у тебя других богов. То есть ты знаешь, что есть только один Бог. То есть это личная твоя вера. Это не то, что ты кушаешь, не то, что ты делаешь. Ты сам живешь перед Богом. Нет богов других. Он один. Третья заповедь. Не произноси заповеди имени Господа напрасно. Да? Четвертая заповедь. Помни день субботний, дабы светить его. Потому что 6 дней работы, 7-й день – это личные отношения твои с Богом. То есть, если Бог назначил тебе встречу в 7-й день, значит, ты в 6-й день вечером, ты заканчиваешь работу, ты начинаешь молиться Богу. Благодарить день – это личные отношения с Богом. И что еще интересно – еврейская традиция, 5-ю заповедь, она относится к Богу, почитай отца и мать твою. То есть, если в христианской традиции 4 заповеди относятся к Богу, а 6 к человекам, то еврейская традиция относит 5-ю заповедь к личным отношениям с Богом. И естественно, то есть те заповеди, которые имеют взаимные отношения между людьми, это тоже отношения с Богом, потому что написано, значит, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего, ничего, что у ближнего. То есть ты соглашаешься с определенными требованиями жизни в обществе. И если у тебя есть личные отношения с Богом, значит, у тебя будут личные отношения с людьми правильные, и ты будешь его свидетелем. И здесь важно, знаете, обратить внимание на Левит, 19 главу, это отрывок Торы называется «Кдошим». Я очень люблю этот отрывок. И смотрите, написано, Господь говорит, будьте святы, объяви всему обществу Израилю, будьте святы, ибо свят я, Господь Бог ваш. И вся глава перечисляет определенные вещи, которые человек должен исполнять, чтобы быть святым, быть отделенным. Написано, шаббат, родители, отец, мать, не обращайся к идолам, опять же, к богам литым. Потом, когда будешь жать жатву, оставь край жатвы для бедного человека. Значит, не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи. Это тоже параллель уже заповеди. Смотрите, не обижай ближнего, не злословь глухого. Значит, не делай неправды на суде, не ходи переносчиком в народе твоем, не враждуй на брата твоего, не мсти, не имей злобы. Люби ближнего твоего, как самого себя. Уставы мои соблюдайте. Там же написано, что не ешьте с кровью, не ворожите, не гадайте. Значит, не делайте нарезы на теле на своем, никаких наколок не делайте. Значит, дальше написано, не обращайтесь к мертвым и к волшебникам не ходите. Перед лицом седого старца вставай, почитай старца. И если у вас будут пришельцы, не притесняйте его. Я насчитал 38 позиций в этой главе. Это именно личное отношение с Богом, который тебя меняет, и ты живешь совершенно другой жизнью. И разница в том, что в древности, да, ну, как говорят там вот, что благодать пришла с Новым Заветом. Но, вы знаете, в Ветхом Завете было очень много праведников, которые исполняли это. И сам народ так жил. Вот, поэтому личное отношение с Богом – это то, что ты внутри подчиняешься законам Царства Божьего. И ты исполняешь это в отношениях с людьми. Не только в жертвах там или в еде, которую нужно кушать. Это лишь только малая часть, опять это культурная часть, которая сегодня сформировалась. А мы говорим о том, что народ жил по этим законам много сотен лет назад. И это остается сегодня главными вещами для святости. И опять же, если мы видим Новый Завет, например, апостола Петра, будьте святы, ибо Господь Бог свят. О какой святости он говорит? О святости практической жизни. Когда человек освобождается от греха, и он начинает жить новой жизнью. Но если опять же делать мостик, мы еще пока в Новый Завет не перешли, обсуждаем старый, то там есть ответы еще.
Да, ну, получается как раз вот эти заповеди, это не просто, ну, некая такая конструкция внешняя. Вот как вы сказали, это воспитание человека, преобразование. Это образование, то есть формирование как бы образа другого человека, отличного от того, кто знает Бога живого. Это, соответственно, процессы внешние и внутренние, и они взаимодействованы. То есть ты начинаешь, может быть, сначала внешнее движение, но двигаясь к тому, чтобы в это погрузиться и понять, как это прожить по-настоящему, ты как раз и переходишь уже к внутреннему преобразованию. Мне кажется, очень хорошо как раз сказал Иисус. Вот он же все эти, по большому счету, заповеди объединил в две. То есть первое – возлюби Бога своего всем сердцем твоим, всем разумением своим, всей сущностью твоей. И вот мне кажется, в этом как раз ключевое слово – возлюби. И вот по этому слову мы можем проверить, как лакмусовой бумагой, наше отношение с Богом. Есть ли там личное, или это просто дань традиции? То есть мы делаем что-то, разумом понимая, что это от Господа, и мы как бы соблюдаем с Ним завет, а возлюби – это уже другое. Потому что если я люблю, вот это как раз и есть эти личные отношения. Ну, в основном все-таки люди, которые, ну, так или иначе были там любимы своими родителями, сами любили, или, возможно, это любовь, там, допустим, к своим половинкам, к детям. Ну, то есть человек все равно в относительно здоровых отношениях понимает, что такое любовь. И поэтому можно себе задать вопрос, а действительно есть любовь к Богу, которая как раз и движет тебя, и открывает себя на вот эти вот более глубокие отношения с ним. Это молитва, и, конечно, и чтение слова, и соблюдение заповедей, опять же, именно неформальных, а по любви. То есть ты можешь не делать, но ты делаешь, потому что ты любишь. И вот в этом, наверное, самое главное. Поэтому Бог оставил человеку свободную волю, потому что ему именно важны люди, которые могут не делать, но они делают, потому что любят. Не могут не делать из-за любви. И если вдруг ошибаются или падают, или отклоняются, то это тоже причиняет им боль, и они возвращаются к Богу уже с покаянием, и Господь восстанавливает. То есть вот этот вот действительно очень такой интересный, глубинный процесс. Вот хотела спросить про... Просто вы сейчас как раз перечисляли заповеди, не произноси имя Господа напрасно. Вот многие задают вопрос, а что это под собой являет, то есть о чем идет речь?
Ну,
Не
получается,
произноси имя Господа напрасно.
ну, есть тут несколько разных концепций, но я думаю, главное это, ну, понимать, что, ну, как у нас бывает там в России, ой, Господи, вот как-то так, мне кажется, обращаются люди, но они не к нему обращаются, они это в суе, то есть в суете вспоминают о Боге, когда о нем, ну, вообще даже не думают, а просто говорят. Я лично, если по-простому говорить, это вот ценить то, что Бог может ответить на молитву и приходить к нему в тот момент, когда тебе нужна помощь, а не просто, как знаете, так бросаться словами, что вот Господи, Господи. И, ну, и вот я думаю, что этот момент здесь главный. И осознание того, что Бог всегда присутствует в твоей жизни, вот трепет, обращение к нему и ценность того, что он слышит и может ответить на твою молитву.
Спасибо. Ну что, мы дальше двигаемся. У нас осталось не так много времени, и мы перемещаемся уже в Новый Завет. У нас, значит, все день Пятидесятницы или сошествие Духа Святого, день рождения Церкви это еще называют. Вот смотрите, да, мы говорили о Швоте, о том, что Бог дал Тору, закон. Закон не просто для исполнения номинального, но для преобразования уже самого человека, воспитания его, формирования, я говорю, его, работы с его сердцем, к тому, чтобы человек стал открыт именно для отношений с Богом. Через закон, как бы это первая ступенька. И вот вторая, да, мы переходим уже вот в сошествие Духа Святого. Вообще, опять же, что это кардинально изменило от, допустим, от ситуации с Ветхим Заветом? Вот сошел Дух Святой. И мы дальше читаем, что каждый, кто призовет, значит, имя Господне, спасется, и никто не может Иисуса исповедовать Господом, как Духом Святым. То есть каждый, кто верит, что Иисус Господь, Спаситель, он получил это откровение от Духа Святого, то есть в нем уже Дух Святой. Отличие от Ветхого Завета, что мы имеем сейчас?
Ну, я хотел бы, раз вы к этому моменту пришли, сказать то, что важно отметить, что Бог, сам Бог избрал днем излияние Духа Своего на землю именно праздник Шавуот. Это очень важно.
Да.
Шавуот – это древний праздник Израиля, это его день. И мы читаем в Новом Завете, что собралось множество людей по заповеди. Эта заповедь была паломническая, то есть люди должны были прийти долгие расстояния в Иерусалим для жертвоприношения, для поклонения Богу. И Иисус перед тем, как уйти на небо, он сказал: «Ждите обещанного от Отца». То есть, смотрите, это связь. Жди, то есть, Дух излился в Шавуот. Иисус ушел на небо немного раньше. То есть, уже будучи воскресшим, да, уже умерев за грехи людей, да, он 40 дней являлся ученикам и учил их о Царстве Божьем. И когда он уже собрался уходить, он говорит: ждите обещанного от Отца. В первой главе Деяний ученики, видя воскресшего Христа, который с ними разговаривал, который перемещался в пространстве, уходил от них, они говорят: Господи, не в это ли время ты восстанавливаешь царство Израилю? То есть они, как евреи, они думают о том, что вот оно наступило, это время. Мессия воскрес из мертвых. Он не подвержен смерти, он вне смерти. Иисус говорит им, не ваше дело знать времена и сроки, которые Отец положил в своей власти. Он не сказал нет. Часто это место интерпретируют, что они думают о своем, о плотском и так далее, и так далее. О чем думать? Если ты веришь в если ты видишь воскресшего Мессию Израиля, о чем думать? О том, что Бог обещал царство Израилю. А Иисус говорит, не ваше дело знать. Он не говорит нет. Он говорит, вы примите силу. То есть, когда сойдет на вас Дух Святой, когда сойдет, вы примите силу и будете мне свидетелями. То есть вы будете свидетелями, что я есть Мессия Израиля, который умер и воскрес, начиная с Иерусалима и до края земли. То есть здесь важно понимать, что Бог в этот день заключил Новый Завет. Это моя личная интерпретация на основании Иеремии 31:31, где написано, что наступают дни, когда Бог заключит Новый Завет, когда с домом Израиля, с домом Иуды заключит новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их. Тот завет они мой нарушили. Но вот завет. И смотрите, какие обетования, говорит пророк Иеремия. Что закон мой вложу во внутренности их. На сердцах их напишу его. Буду им Богом, они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брата-брата. Познайте Господа, все сами будут знать меня от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их и грехов их уже не воспомяну более. То есть этому обетованию было 700 лет. То есть пророк Иеремия провозгласил. И другого определения Нового Завета у нас в Ветхом нет. Единственное упоминание. И если мы посмотрим, что здесь есть «я прощу беззаконие и грехов не воспомяну», смерть Мессии.
Yeah.
Это кровь Завета. Нового Завета, который за вас проливается. И вот когда воскресший Мессия ушел, и Дух Святой сошел, вот правильно вы сказали, то есть родилась церковь, родилось новое сообщество людей, но оно родилось не просто абстрактно из пробирки. Это родилось из истории Израиля. Все евреи, это были все евреи.
Подготовленные почвы,
Было подготовлено. И поэтому вот именно в чем величие этого события? В том, что Бог излил вот свою суть, свои заповеди внутрь человека. И мы говорим о том, что в Новом Завете есть такая концепция рождения человека от Духа, о чем говорит Иисус в Евангелии от Иоанна. То есть человек, покаявшись в грехах, совершив заключив завет через водное крещение и наполнившись духом, он становится детем Бога. То есть он становится рожденным от Бога, который получает силу исполнять вот заповеди и жить праведной жизнью, потому что Господь прощает нам наши грехи и очищает нас от всякой неправды. Поэтому это величайшее событие. И это действительно уникально, что Бог сам избрал этот день Шавуот. И когда сверхъестественно апостолы начали свидетельствовать, говорить, то мы видим, что и Петр проповедовать, и что пришло очень много людей, откликнулось, и началось вот это движение пробуждения и вот рождение нового, знаете, новой формации, что ли, вот, в христианской традиции, церкви. То есть мы говорим о том, что это была такая первая мессианская община еврейская, которая сначала служила своему народу и потом уже ушла в народы Римской империи и принесла Евангелие другим людям. Поэтому вот эта связь, она очень тесная, она очень важная. И поэтому мы радуемся. Мы радуемся тому, что Господь милостив не только к Израилю, но и ко всем народам, потому что все народы придут и поклонятся. И Иисус говорит, идите и научите все народы. Поэтому праздник Шавуот – это для Израиля это великий праздник дарования Торы, для всех верующих Христа людей это праздник единства. Знаете, вот у нас в России есть День народного единства, да, то есть, когда вспоминают там вот победу определенную в истории России, то здесь это праздник единства народов, потому что любой человек из любого народа, если он признает как Иисуса Господом и кается в своих грехах, кровь Иисуса имеет силу прийти в любое место земли, абсолютно. То есть Дух Божий, Он наполняет всю землю в любом народе. Кто Его ищет, он получит рождение свыше, помощь от Бога и вечную жизнь.
Да, спасибо, Евгений. Я думаю, что мы сегодня прикоснулись к этим двум праздникам с разных сторон и достаточно глубоко. Дорогие друзья, вы нам пишите, если у вас есть вопросы, комментарии, было бы интересно узнать вашу обратную связь. И можно сказать одно, вот Ветхий Завет, он преобразовывал человека, Новый Завет, он это делает с помощью Духа Святого. Конечно, самое главное – это то, что у нас у каждого есть возможность прийти в отношения с Богом, живые, настоящие, но здесь важно наше желание, шаг вперед, а Господь уже все сделал. Слава Ему за это. Спасибо еще раз с праздниками и до следующих встреч. Спасибо.
Да, с праздником всех. Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.